Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. И эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, если вы не верите в Бога, если вы считаете христианскую веру ошибочной, у вас есть какие-то вопросы, которые ее хоронят, то добро пожаловать. Если вы сами не атеист, но вы столкнулись с каким-то вопросом атеиста, который вас затруднил, то тоже добро пожаловать. Мы как раз здесь вот об этих вопросах и поговорим. И вопросы можно задавать по-разному. Можно прислать ваш вопрос на наш сайт teos.fm. Там внизу будет такая полоска, и в ней кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. И можно прислать мне вопрос напрямую на ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. И я хочу еще раз поблагодарить всех, кто нас поддерживает, кто дает нам возможность продолжать вещание. Наша радиостанция продолжает выходить в эфир благодаря вот тем людям, которые присылают свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Вы увидите такую кнопку, довольно большую, на нашем сайте teos.fm, как нас поддержать. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, то это тоже легко возможно. Добро пожаловать. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа. Сергей Худиев Теос Медиа. И первая же ссылка, которая вам свалится, будет вести на страничку моей передачи. Вы увидите, как его поддержать. Но обратимся к вопросам. Если в другой вселенной, допустим, существует идентичная нам раса людей, но нет Бога, возможно ли среди них нравственные претензии? Или мораль в принципе невозможна без объективного арбитра? Но если поставить такой мысленный эксперимент, то объективные моральные претензии невозможны, конечно. То есть любая моральная речь, любая нравственная речь, любые претензии, но это, собственно, попытка одной группы людей навязать свою волю другой. Потому что единственный нравственный арбитр, который есть, это люди. Люди все разные. У людей могут быть совершенно разные представления о том, что хорошо и что плохо. И в этой ситуации, когда вам кто-то говорит «ты должен», всегда нужно уточнить, кому должен. Чего вы взяли, что я должен? Кто меня обязывает, кто имеет право налагать на меня обязательства. Ну вот у общества, но есть разные общества. Почему общество решило, что оно имеет право налагать на меня обязательства? То есть в ситуации, где у нас нет судьи и законодателя, вернее, на роли судьи и законодателя у нас претендуют люди и их группы, никаких объективных нравственных обязательства у нас не может быть, потому что все, что у нас есть, это требования различных групп людей, которые друг другу противоречат. Какого-то объективного обязательства у нас тут не может быть. Еще один вопрос. Так, прочитал высказывание, что добрый атеист может быть ближе к Богу, чем злобный верующий. Согласны ли вы с этим? Вы знаете, как вам сказать, злобный верующий, он определенно далек от Бога. И ситуация, когда человек религиозный, то есть он привержен определенной религиозной традиции, он вроде бы выполняет связанные с этим обряды, но он не знает Бога. Она в Библии описана много раз. Сам Христос говорит, что люди, которые будут вас убивать, они будут думать, что они этим приносят службу Богу. Но что касается доброго атеиста, понимаете, отношения с Богом – это все-таки личные отношения. В них нельзя войти без согласия самого человека. Их нельзя человеку навязать. Я вспоминаю очень-очень давно, там, в 90-е годы, я как-то шел по улице, я разговаривался с человеком, который был кришнаит, он продавал свою кришнаитскую литературу, попутно проповедовал, значит, свое кришнаитское учение. И когда он узнал, что я православный христианин, он сказал: ну вот очень хорошо, вот на самом деле, когда вы молитесь Христу, вы этим самым поклоняетесь Кришне. И я с ним не согласился. Про Кришну я слышал, поклоняться ему отказался, вот возвещение кришнаитское не принял. Зачем же меня записывать кришнаиты, когда я отказался быть кришнаитом? У меня свое, мое есть личное произволение, я кришнаитом быть не захотел. Вот точно так же мы должны уважать свободное произволение атеистов. Человек не захотел, по крайней мере, пока что быть христианином, ну, хорошо, так и запишем. Мы не можем просто сказать ему: нет, на самом-то деле ты христианин, на самом-то деле у тебя есть отношения с Богом. Это его выбор. Мы не имеем права за него ему указывать и предписывать, какие у него там должны быть отношения с Богом. Человек наделен свободной волей, он имеет право сказать «нет». Он имеет право отказаться. Мы не можем и не должны за него это решать. Это только его выбор, только его решение. Если он хочет оставаться атеистом, значит, он хочет оставаться атеистом. Мы можем его увещевать, изменить его позицию, если он нас хочет слушать, но мы не должны за него эту позицию определять. Его выбор, а не наш. Мы должны уважать вот ту позицию, которую он занимает. Не является ли Бог лишней сущностью, согласно бритве Оккама, для объяснения, чего он нужен, с чем не справляется наука? Ну, наука не справляется очень много с чем. Тут наука достаточно, имеет достаточно ограниченную область применения, в принципе. Наука имеет дело с движущейся материей. Потому что ключевое слово научного метода – это воспроизводимость. Вот такая механическая повторяемость. Научный эксперимент, он должен быть воспроизводим. Он не может быть каким-то уникальным переживанием, каким-то уникальным опытом. Там, где речь не идет о воспроизводимости, там речь не идет о науке. То есть наука имеет свою область применения, и она достаточно ограничена. Помню, как я слушал в циклу лекций про науку, и там человек с самого начала объясняет, что, знаете, вот наука занимается, она отвечает на те вопросы, ответ на которые может получен, быть получен при помощи повторяющихся наблюдений и воспроизводимых экспериментов. На вопрос о бытии Божьем, на вопрос о том, как вам следует поступать, там, на этические вопросы, на вопрос о том, стоит ли вам вступать в брак с этим человеком, наука не отвечает, ответить не может. Это как бы не ее область действия. Более того, наука опирается на определенные предпосылки, которые она не доказывает, доказать не может. Она опирается на принципы изоморфизма, на то, что законы природы одинаковые во всей Вселенной и всегда были одинаковые. Она опирается на то, что Вселенная рационально упорядочена, ее можно описать на языке математики. То, что Юджин Винер называл непостижимой эффективностью математики. То, что человеческий разум обладает способностью эту математическую структуру Вселенной постигать. Все это никак не доказывается научным методом. Это является предварительными условиями, на которых научный метод может работать. Поэтому говорить о том, что наука все объяснила, нет, наука не объясняет свои собственные основания. И научные объяснения, они носят неизбежно достаточно узкий характер. Вот можем ли мы научно объяснить, почему Пушкин написал стихотворение «Я помню чудное мгновение»? Можем. С точки зрения биологии у нас Пушкин – это самец примата. Там Анна Керн, которой он посвятил это стихотворение, это, соответственно, самка примата. Тут самец примата пытался привлечь внимание самки примата при помощи вот, соответствующих ухищрений, у птичек с бабочками вот ровно то же самое. Будет ли это объяснение неверным, но да, оно, в общем-то, верно на каком-то уровне. Пушкин, да, действительно был самец примата. Вот напрасно пушкинисты против того говорят. Это, в общем-то, научный факт. Сводится ли стихотворение, я помню, «Чудное мгновение» к этому факту? Нет, не сводится. Потому что люди переживают даже свою физиологию совершенно иначе, чем животные. И поэзия, литература – это то, что нельзя свести к биологии. Поэтому научное объяснение, оно может быть в какой-то мере верным, но оно же не охватывает всю реальность. Оно может быть просто неадекватным, недостаточным. Принцип Оккама, он имеет достаточно узкое применение. То есть не умножая сущности сверх необходимого, необходимого для чего. Вы всегда в голове имеете какую-то цель, которую вы хотите достичь. Для этого вам сущности умножать не нужно. Но, например, там, не знаю, человек проектирует лифт, он инженер. Он хочет, там, себе представляет, сколько народу работает в этом офисном здании. Он представляет себе, сколько народу поедет вниз там, или вверх в утренние или вечерние часы, когда там весь народ идет, соответственно, на работу с работы. И ему нужно знать, сколько примерно люди в среднем весят в этой местности. Вот, что где-то живут более такие крупные люди, крупного телосложения, где-то более легкие. И ему не нужно знать массы вещей, ему не нужно знать, каковы политические или религиозные убеждения этих людей, каковы их музыкальные вкусы и так далее. Все, что ему нужно знать, это сколько их тут будет ездить на лифте и сколько они весят. Для него все остальные сущности – это лишние. Для решения его задачи они не нужны. Но это не значит, что они вот действительно лишены всех тех качеств, у них нет их там, семейного положения, политических, религиозных пристрастий, музыкальных вкусов. Все это у них, скорее всего, есть. Но для решения конкретной задачи строительства лифта это неинтересно, это его не касается. Поэтому всегда, когда мы говорим о бритве Оккама, нужно иметь в виду, что мы пытаемся объяснить, какая наша задача. Вот, допустим, мы спрашиваем у патолога-анатома, в чем причина смерти Александра Сергеевича Пушкина. Патолог-анатом нам говорит, что причина смерти в пулевом ранении, которое вызвало такие-то патологические процессы в организме, в результате которых Александр Сергеевич скончался. Попадя он в руки современной медицины, его с высокой вероятностью удалось бы спасти, но в то время, значит, это оказалось невозможно. Даст он нам исчерпывающий ответ. С точки зрения его задачи абсолютно исчерпывающий. Исключает ли это все остальное, все остальные объяснения, что как там складывались отношения у Пушкина с его супругой, как там вертелся этот Дантес, какой был дуэльный кодекс и так далее и тому подобное? Нет, все это не отменяется. У нас бритва Оккама, она работает в рамках достаточно узкой задачи, которую мы себе поставили. И отрицать что-то при помощи бритвы Оккама, мне кажется, ну, несколько неработающим подходом. Атеисты объявляют мораль эволюции, поэтому долженствование указывает не на Бога, а на эволюцию. Вот как мы должны... Мы так должны, потому что гены нами руководят, эгоистичный ген. Ну, тут несколько ошибок, потому что от чего я должен эволюции? Эволюция – это не личность. Эволюция – это процесс, который, как нам подчеркивают атеисты, не имеет цели, не имеет замысла, не имеет к нам никаких требований. Это просто безличный процесс, который развивается бесцельно. И поэтому говорить о том, что мы чего-то должны эволюции, бессмысленно. Мы ничего не можем быть должны. Что касается, вот гены нами руководят, так ситуация морального долженствования, она возникает в ситуации, когда я принимаю свободное решение по отношению там, к каким-то своим импульсам. Допустим, ну, знаете, был такой, вылетел у меня из головы, как звали этого мошенника знаменитого, который, по-моему, Элрон называлась эта компания, но не помню сейчас точно. Но он там произвел мошенническую схему, в результате которой прикарманил какие-то огромные деньги, кинул вкладчика в компании, ну, потом его разоблачили, и он теперь, значит, отбывает свой огромный срок. И он, его настольной книжкой был эгоистичный ген Докинза, и он считал, что люди, существа по природе эгоистичны, они исходят из жадности и страха, и вот людьми можно манипулировать эффективно, чем он занимался. Эгоистичный ген его, значит, побудил так сделать. Но мы исходим из того, и суд, который его судил, он исходил из того, что у него есть свобода выбора. Он может так поступать, может поступать по-другому. Что гены не предопределяют наше поведение. Они могут нас подталкивать в ту или другую сторону. Ну или там этот, как его звали, Харви Вайнштейн, которого опять-таки посадили за его многочисленные безобразия сексуального характера. Ну, его же гены к этому побуждали. Биологическая природа. Решили, что человек может принимать решения по отношению к своим биологическим импульсам, он может своей природе не следовать. То есть нравственные обязательства возникают там, где возникает свобода, где мы можем поступать так или иначе. А там, где гены, там свободы нет, и там мы не отвечаем. Мы не отвечаем за то, что вот мы унаследовали такие гены. Гены – это вообще не хорошо и не плохо. Мы отвечаем за наши решения, которые мы лично принимаем. И чувство долженствования, оно же обращено к человеческой свободе. Ты должен поступать так. Почему я должен поступать так? Потому что у тебя такие гены, ну, не знаю, меня гены совершенно в другую сторону зовут. И чего? Ты мне будешь рассказывать, какие у меня гены? Но это не выглядит убедительно, потому что любое долженствование, оно же обращается к нашей свободе. Ты можешь поступить так, ты можешь поступить иначе, но ты должен поступать вот именно таким образом. И вот это «ты должен», оно не имеет отношения к генам. То есть не всех биологических родителей нужно почитать. Людей пусть временно, но падших, запойных алкоголиков, насильников, тех, кто свои обязательства ни перед Богом, ни перед людьми, ни перед собственными детьми не выполнял. Стоит ли почитать их? Стоит. Понимаете, там же Священное Писание нам не говорит: почитай родителей, если они достойные люди. Священное Писание говорит: почитай отца и мать твоего, чтобы умножились дни твои. Потому что это способ обрести Божие благословение. Вот то, как мы воспринимаем других людей, в том числе родителей, это же не только вопрос того, что они за люди, это вопрос того, как мы к ним относимся. То есть я могу смотреть на другого человека таким взглядом прокурора. А я вот помню, что ты вот, когда я был во втором классе, ты мне отказался солдатиков убить. А у меня от этого была психологическая травма. Вот по прошествии 50 лет я всем про нее расскажу. Вот сейчас пошла такая мода, я вижу в интернете, что там люди припоминают родителям там грехи и преступления вот такого масштаба. Отругали за плохую отметку, не купили игрушку, еще чего-нибудь. И вот это разрушает жизнь самого человека, который не имеет благодарности по отношению к родителям. Потому что Библия нам обещает благословение за то, что мы будем почитать родителей. Знаете, в истории Ноя, он же плохо себя повел, он напился. Он опьянел от вина, он там где-то пьяный валяется в своем шатре, там, и Хам над ним посмеялся. Ну, это он действительно велся непочтенно. Он действительно напился. Но Хам, он, значит, понес проклятие из-за того, что вот он по-хамски обошелся со своим отцом. Поэтому, если наши родители имеют какие-то человеческие недостатки, мы должны все равно их глубоко почитать, относиться к ним с благодарностью, не говорить о них плохо ни в коем случае. Мы никогда не должны хулить родителей. Другое дело, что, понимаете, возможны исключения типа, не знаю, у меня там, если у человека, не знаю, отец серийный убийца, он там угрожает каким-то другим людям, что бывает довольно редко. Или, ну, человек с глазу на глаз там это рассказывает психотерапевту, но не в сети. Допустим, там, не знаю, ему нужна помощь, у него какие-то действительно психологические травмы, он об этом общается с психотерапевтом. У психотерапевта профессиональная этика, он никуда дальше эту информацию не распространяет. Но вот когда люди в сетях рассказывают, как мне там, не знаю, в детстве наругали, там, не купили игрушку, ну, это плохо, это разрушает их собственную жизнь. Мы должны с почтением... Ну, это Божья заповедь, понимаете? Божья заповедь, она нам дана как путь к спасению, путь к благословению. Когда мы слушаемся Бога, это приносит в нашу жизнь мир и благословение. А когда не слушаемся, это приносит в нашу жизнь разрушение. И почитать родителей всегда очень важно. Могут быть ситуации, когда родителей можно ослушаться. Могут быть ситуации, когда вы не делаете того, что вам сказали родители, когда они сказали что-то явно не то, явно плохое. Но всегда нужно сохранять уважение, всегда нужно проявлять почтение, и никогда не нужно публично злословить родителей. Это очень неправильно, когда вот я... натыкаюсь на это иногда в сетях, когда человек говорит, вот там в моем детстве там мне травму страшную нанесли. Ну, понимаешь, если нужна психологическая помощь с травмой, беседуй об этом с каким-нибудь профессионально этичным психотерапевтом, который об этом не будет трубить на весь мир. Но вообще говоря, Бог дает нам заповеди, чтобы мы приобрели его благословение. Вот мы обретаем благословение, когда мы относимся с почтением к родителям, понимая, что они тоже люди, у них тоже есть недостатки, они тоже грешат, как мы грешим, но мы должны всегда относиться с неизменным почтением, и это принесет им благословение Божие. Вы говорите, что наличие фальшивых бриллиантов не отменяет факт наличия настоящих, а сами отвергаете все сообщения об инопланетянах. Ну, вы знаете, за отсутствием достоверных сообщений об инопланетянах. Действительно, наличие ложных сообщений об инопланетянах, оно бы не опровергало подлинных сообщений об инопланетянах, если бы таковые были. То есть вот довод, что... наличие фальшивых алмазов не доказывает, что нет настоящих, он верен в отношении инопланетян. То есть наличие огромного количества фальшивых сообщений об инопланетянах, оно не доказывает, что никаких инопланетян не существует. Но пока что у нас достоверных сообщений об инопланетянах просто нет. Атеисты говорят, что учтивость и взаимоуважение позволяют человечеству существовать на планете, и это есть объективный критерий нравственности. Все остальное религии, Бог относительно постоянно меняется. Человек должен быть учтивым и уважительным, иначе он не сможет прожить. То есть человечество – это саморегулируемый организм, не нуждающийся в религии. Но это не работает по нескольким причинам. Во-первых, а почему меня вообще должно волновать человечество? Вот у меня эгоистичные гены. Я хочу свои эгоистичные гены продвинуть, я хочу получить, завладеть большими ресурсами, я хочу получить большие репродуктивные возможности. Вот наиболее успешно, репродуктивно успешным индивидуумом в истории был, вероятнее всего, Чингисхан. Потому что генетики, они исследовали гены жителей Центральной Азии и нашли, что там какие-то миллионы людей происходят от одного индивидуума, который жил во времена Чингисхана. Ну и, по-видимому, это Чингисхан и был. Был ли он учтив, там, вежлив и вообще там хорошим человеком, Да нет, конечно. Он был беспощадный завоеватель, он сначала там своих монголов всех построил и перерезал все сопротивление, а потом еще кучу народа перерезал в своих завоевательных походах. Гены свои продвинул в высшей степени успешно. Соответственно, многие там большие злодеи успешно продвинули свои гены и умерли в глубокой старости. Почему лично меня должно волновать человечество? Откуда у меня это обязательство берется? Значит, в принципе, для многих людей удобнее, комфортнее, для большинства людей даже удобнее и комфортнее жить в обществе, где учтивость и взаимоуважение, и можно не опасаться там, за свой кошелек и свою жизнь. Но всегда в обществе, где утверждаются кроткие и тихие нравы, появляются люди, которые этим пользуются. Ну, вот история, я читал про деревню, где все друг другу доверяют. Утром молочник приносит молоко очень рано, все еще спят. Деньги оставляют просто наличные на крыльце, придавленные камушком. Приходит молочник, приносит бетон, деньги забирает. И такая благодать продолжалась до тех пор, пока не появился вор, который этим воспользовался и утром пробегался до молочника, все деньги собирал. Всегда появляется кто-то, кто использует добрую волю других. И это отличная эволюционная стратегия. Ну, просто отличная. Там он заберет себе все деньги, и он воспользуется глупостью всех волхов. То есть ничего в эволюции не следует, что человек должен вообще беспокоиться об обществе. Другое соображение. Все тоталитарные режимы, они очень беспокоились об обществе. Почему национал-социалисты истребляли больных? То есть вот там человек, там, по-моему, там 3 года был срок или меньше даже, что вот если человек страдает каким-то психическим заболеванием, его за 3 года не вылечили, его убивают. Ну, эвтаназируют. Там программа эвтаназии, она была сначала в самой Германии, они там эвтаназировали, собственно, немцев, которые страдали какими-то неизлечимыми болезнями, чтобы не тратиться на них в условиях войны. Потом, правда, свернули там, вызвало протесты. Но вот для блага общества наиболее больных, слабых людей можно истребить. Будет ли это нравственно? Ну, общество-то укрепится, общество-то высвободит ресурсы. Ну, наверное, мы не сочтем это нравство. Интересы общества, они не являются неким нравственным абсолютом. Тем более, что непонятно, кто эти интересы общества определяет. Кто у нас говорит от имени общества. Есть разные общества, у которых есть разные требования. Когда, допустим, иммигрант приезжает в Европу, во многих странах есть обычаи убийств чести. В Индии есть, там, в Пакистане есть, в арабском мире есть. Ну, опять-таки, арабский мир, он разный, но в некоторых странах арабского мира. Есть обычаи, согласно которым, если на молодую женщину пало подозрение в блуде, мужчины семьи должны ее убить, чтобы снять позор семьи. В Европе нет такого обычая уже давно, и это просто преступление, за человека пасает. Вот есть требования одного общества, которому он принадлежит по рождению, есть требования другого общества, в которое он приехал и поселился. А какому требованию он должен следовать? Если сказать, что европейские нравы, они более содействуют выживанию общества, то это просто не так. Наоборот, вот архаичные общества, там, типа афганского, они, наоборот, успешно себе размножаются, а европейцы вымирают. То есть сказать, что нравственно то, что хорошо для общества, ну, это бессмысленно. Потому что это не отвечает на вопрос, а почему я должен беспокоиться об обществе? Лично вот я. А моим эгоистичным геном-то чего? Ну и во-вторых, от имени общества могут повелеваться какие-то очевидно безнравственные вещи. И как мы определяем, кто у нас полномочен говорить от имени общества? По вашей просьбе не в первый раз сообщаю о том, что Евангелия были написаны не теми, не там и не тогда, поэтому не являются достоверными историческими источниками. Библист Бартерман пишет в своей книге «Великий обман. Научный взгляд на авторство священных текстов». Вот очень краткая цитата из главы «Фабрикация в составе канона». «Не стоит думать, что христиане начали создавать фабрикации лишь после довершения Нового Завета. Новозаветные истории, которые выдают вымышленные рассказы за исторические события, встречаются среди рассказов о рождении Иисуса, его жизни, учении, смерти, воскресении, точно так же, как среди рассказов о его последователях, вроде Петра и Павла, в книге «Деяния». Вы знаете, в чем, когда я впервые столкнулся с такого рода литературой, у меня возник как-то вопрос сразу, откуда британские ученые знают, что произошло на самом деле? Потому что вот они в кустах сидели, когда все это происходило или не происходило. Вот у людей единственный источник, который есть, это Новый Завет. Вот единственный. Они не могут сесть на машину времени и туда съездить. И они начинают объяснять, что вот апостолы все набрали. Почему? Я сначала даже не понял, почему, а потом понял. Потому что апостолы, евангелисты нам сообщают, в частности, о чудесах. Люди неверующие, в частности, Бартерман, ни в какие чудеса не верят. Ну, например, у нас во втором послании Петра сообщается о том, что автор пишет, что я, Петр, присутствовал при преображении Господнем. Он там упоминает преображение, говорит, мы при этом присутствовали. Не хитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами его величия. Ибо от великолепной славы принес от него глаз сей, и сын мой вас. То есть автор послания Петра II у нас утверждает, что он лично присутствовал при преображении Христовом. И поскольку у нас преображение Христово – это событие, несомненно, сверхъестественное, это не может быть правдой, и, следовательно, автор второго послания нам врет, и, следовательно, это никакой не Петр. Но вся эта логика строится на том, что чудес не бывает. На том, что непорочного зачатия не могло быть как факта. Вот в принципе не могло быть никогда. И у нас, если ставить себе такие рамки и исходить из того, что не могло быть ни непорочного зачатия, ни воскресения, там, ни умножения хлебов, там, ничего, то, конечно, но это говорить не потому, что таковы данные в тексте, а потому что он заранее исходит из материалистической картины мира. Чудес не может быть, потому что не может быть никогда. Тут у нас написано о чуде. Следовательно, это фальсификация и подделка. Но как только мы уходим от материализма, у нас нет никаких оснований быть материалистами. Материализм – это философия, которая разваливается, как только мы начинаем ее внимательно исследовать. У нас нет оснований практиковать вот этот подход. Там, любые сообщения о чудесах заведомо ложные. Нет. Мы можем рассматривать сообщения, вот как они есть, и тогда оказывается, что у нас нет оснований ставить их под вопрос. Что касается там Евангелия написаны не теми, не тогда, Евангелия написаны церковью прежде всего. Вот есть община учеников Иисуса, которая хранит память о нем. И эта память передается из уст в уста. Но когда начинают умирать свидетели, умирают люди, которые знали Иисуса лично, эта память начинает записываться, уже фиксироваться, передаваться уже лично, уже записываться для того, чтобы это запомнить. И это все происходит, когда значительная часть свидетелей служения, земного служения Господа еще живы. То есть там особенно не нафантазируешь. Атеисты заявляют, что когда им предъявляют нравственные претензии, то должны, конкретно тому, кто предъявляет эти претензии, никакого объективного критерия для этого не нужно. Помогите ответить. А с чего тот, кто предъявляет претензии, взял, что ему должны? Ну, смотрите, вот коммунист вам предъявляет претензии, что вы не боретесь за светлое царство коммунизма. Расист вам предъявляет претензии за то, что вы терпите смешанные браки. Там какой-нибудь талиб вам предъявляет претензии за то, что вы дозволяете употребление свинины там, и даже пива. У всех разные претензии. Там, а индуист скажет, что вы говядину едите, ужас. И что? Там, если вы предъявите атеисту, что он говядину ест, он пожмет плечами, и что? Ну да, ем говядину, в чем проблема? Он просто не станет это воспринимать как что-то всерьез. Вот нравственные претензии, они имеют значение только в том случае, если они апеллируют к некому объективному нравственному закону. Претензия вида «мне не нравится», она не имеет ни малейшего значения. Я, не знаю, с детства не люблю вареную свеклу. То ли ей в детстве подавился, то ли еще что-то. Вот как-то у нас не сложились с ней отношения. А если я скажу «большой грех есть вареную свеклу», ну, люди пожмут плечами и скажут «че?». Есть юмореска, которая ходит по сети, про неких культистов, которые пытаются обратить человека к почитанию великого Хэнка. И вот этот великий Хэнк, он говорит: не убивай, не кради, не прелюбодействуй, не ешь майонеза. И человек, которого им пытаются обратить, он говорит: ну, это-то я понимаю, а майонез почему нельзя есть? И они на него смотрят с ужасом, говорят: так ты извращенец, ты майонез ешь! Ну и это задумано как сатира, собственно, на религию, но это оказывается сатирой на любые атеистические нравственные требования, потому что в рамках атеизма любые требования ты должен, они сводятся к личным вкусам. Лично я считаю, что ты не должен есть майонез. Ну а ты можешь пожать плечами и сказать: ну и что ты там считаешь? Почему то, что ты считаешь, должно меня к чему-то обязывать? Это твои личные заморочки, что ты там считаешь. Поэтому претензии, да, нравственного характера, которые, за которыми не стоит объективный нравственный закон, они просто бессмысленны. Просто попытка манипуляции и все. Вот скажите, как правильно понять, что такое терпение и смирение в христианском понимании? Смирение от слова «мир» или «мера»? Терпение – это твердое стояние на своем, или это правильно понять? Помогите разобраться. Ну, смирение, оно, его связывают с обоими словами, и мир, и мера. Смирение – это предпочтение воли Божией, а не своей. То есть смиренный человек, он ищет воли Божией. Чего Бог от меня хочет? Как мне следует поступать по воле Божией? Терпение – это качество, которое имеет две стороны. Это способность переносить какие-то досаждения, что-то вот огорчительное, и не теряться. И это способность прилагать терпеливые усилия, когда они не приносят немедленного результата. То есть, допустим, я молюсь, и я не получаю никакого духовного утешения. Я молюсь, как будто бумагу жую, то есть произношу слова, и вроде ничего. И вот терпение, оно говорит о том, что ты должен продолжать молиться, потому что ты к этому призван, такой твой долг перед Богом. Бог тебе даст то, что нужно тебе дать в свое время. Я посещал раньше церковь христиан-адвентистов седьмого дня. После крещения пастор стал на меня давить именно с десятиной. Даже за десятину хотел исключить. В том году произошло много конфликтной ситуации, что было мной принято решение уйти из церкви. Вернее, настаивать на исключении из церкви. Пастор хотел сначала исключить по десятине, потом все-таки по моему собственному желанию исключил. Но вопрос в том, должен ли пастор давить на человека с десятиной. Вы знаете, я не берусь другим религиозным общинам указывать, как им себя вести. Но в общем случае людям следует проявлять деликатность. конечно. Но я не берусь указывать вот, в ситуации, которые, в общем-то, меня не касаются напрямую, как люди в других общинах должны себя вести. Вы можете еще раз объяснить, почему наша свобода воли не может быть иллюзией? Я не совсем понял в прошлый раз. Что мы не можем функционировать, объявив свободную волю иллюзией. На это обращают внимание, хорошо это объясняет такой атеист. Сёрль, он говорит, что да, у нас проблемы. С одной стороны, мы материалисты, мы верим в то, что все сводится к движению частиц, которое определяется законами природы. А с другой стороны, мы не можем освободиться от свободной воли. Приводит такой пример. Вот человек приходит в ресторан, у него официант спрашивает, вам телятину или стейк? И никто не может сказать, что, знаете, я подожду, пока безличный там, процесс у меня в коре головного мозга примет решение. Потому что решение подождать – это тоже акт свободной воли. То есть отрицание свободной воли само по себе есть акт свободной воли. И уже поэтому отрицание свободной воли является абсурдом. Для того, чтобы отрицать свободную волю, я должен задействовать свободную волю. Еще одна причина, почему она не может быть иллюзией, есть разные степени достоверности знания. Я знаю, например, что Вселенная образовалась 13,7 миллиардов лет назад в результате большого взрыва. Я это знаю со слов других людей. Эти люди знают это со слов третьих. Эти люди знают это со слов ученых, которые произвели свои расчеты, приняв во внимание то, что мы знаем о Вселенной. Я это не знаю напрямую. Я это знаю через ряд посредников. Я знаю, что я сейчас говорю в телефон, который стоит на стойке. Но могу ли я быть в этом уверен? Нет. Может быть, я нахожусь внутри матрицы, и матрица мне в мозг транслирует сигнал, что я тут якобы сижу за телефоном. Или даже не в матрице, а просто мое сознание, оно находится где-нибудь на компьютерном носителе. У меня вообще нет тела. Тело – это наведенная иллюзия. Может такое быть? Может, потому что все, что у меня есть в реальности, это комплекс ощущений в моем сознании. Я же не воспринимаю материю непосредственно. Я воспринимаю ее только через мои ощущения. Есть что-то, что я знаю достоверно? Да. Достоверно я обладаю сознанием и свободной волей. Я не могу отрицать того, что я нахожусь в сознании, потому что для этого нужно сознание. И я не могу отрицать, что я обладаю свободной волей, потому что для этого отрицания нужна свободная воля. Допустим, что все это нереально, допустим, все мне снится, допустим, все это есть матрица. Но внутри этой матрицы я все равно обладаю сознанием и свободной волей. То есть сознание и свободная воля обладают для меня достоверностью, которую я не мог бы отрицать при всем своем горячем желании. Теперь ко мне приходят со стороны и говорят, ты знаешь, вот у нас есть теория, есть некое представление о мироздании, о том, что материализм верен, о том, что все есть материя. И согласно этой теории свободной воли у тебя нет. Это попытка опровергнуть то, что обладает первичной достоверностью, то, что непосредственно переживаю на основании некой теории. Вот если я вам скажу, что вы сейчас, допустим, вы сидите перед компьютером, я не знаю, и я вам скажу, да нет никакого компьютера, вы сейчас не смотрите ни в какой монитор. Вы, естественно, спросите, а как, почему вы так решили, вы можете это обосновать. Потому что для отрицания вашего непосредственного опыта нужны какие-то данные, бремя отрицает ваш непосредственный опыт. Если люди отрицают мою свободную волю, бремя доказательства лежит на них. И это бремя является неподъемно тяжелым, потому что у вас есть непосредственный опыт свободной воли. Вы непосредственно принимаете решение. И к вам приходят и говорят, что этот непосредственный опыт нужно опровергать на основании их теории. И так не получится. То есть свободную волю отрицать невозможно в принципе, при всем желании. Отказаться поклоняться Иисусу так же легко, как вы отказались поклоняться Кришне. Чтобы признать идею долженствования, необходимо в своем личном сознании иметь понятие о долге, как особой форме социальных взаимоотношений. Поскольку верующие всего лишь социальная группа людей, объединенных по критерию поклонения определенному Богу, то этот Бог и есть символическое антроморфорное олицетворение данной группы. То есть эти верующие должны своей социальной группой. А с чего я должен социальной группе? Ну, и почему именно этой социальной группе? Вот в обществе существует масса социальных групп, которые совершенно разные предъявляют претензии. И все что-то хотят. Все хотят, чтобы я их горячо поддержал. Всякий честный человек должен быть на нашей стороне. Нет, всякий честный человек должен быть на нашей стороне, а на той стороне одни подлецы и негодяи. И кому это должен? Я подозреваю, что никому. То есть социальная группа не может быть тут критерием. Вызывает недоумение ваша гипотеза о первом-втором поколении христиан, которые не позволили бы фабриковать альтернативные рассказы про Иисуса. Дело в том, что из этой гипотезы по умолчанию следует, что все последующие поколения христиан были не настолько щепетильны, как первые два, также только, что в первом-втором поколениях были написаны только канонические версии, что неверно. Вы знаете, в первом-втором поколении у нас написаны только канонические версии, апокрифические Евангелия появляются значительно позже. Вот это не вопрос даже доверия свидетельства церкви, это вопрос анализа текстов. Что касается того, что следующие поколения менее щепетильны, ну, они просто, ну, как вам сказать, чем больше проходит времени, тем больше пространство для домыслов. И это нормально, это естественно. Вот сейчас мы, ну, я приводил пример с учениками, последователями отца Александра Меня, и сейчас вряд ли можно про него сильно фантазировать, потому что живы люди, которые его знали лично. Фантазии могут появиться там столетия спустя. В этом не будет ничего удивительного. Как всем известно, историки-библеисты и некоторые христиане признают второе послание Петра подложным по причине несоответствия стилистики первого послания. Они разные люди. Из посланий Павла только 7 признаются за его авторством. Вы знаете, стилистика... Ну, у меня стилистика меняется со временем. Я вот 20 лет активно пишу в интернете, я нахожу свои ранние вещи, и они выглядят уже по-другому. Петр мог диктовать разным секретарям, у которых разная стилистика. То есть это, я не думаю, что это является решающим аргументом. Решающим аргументом является отношение именно к сверхъестественному в данном случае. Причем, собственно, Эрман этого даже и не скрывает. Но я боюсь, что время мое уже подошло к концу. Я благодарю всех вас и надеюсь, вы останетесь на нашей волне. Но мне уже пора уходить из эфира. До свидания и всего вам.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».